Всем привет! Меня зовут Даша Кульбацкая, и это мой подкаст «Карьерный вектор». В этом подкасте я говорю с обычными людьми о том, чем они занимаются каждый день, о работе и о том, как найти свое призвание и можно ли его найти в рабочих буднях. И сегодня у меня в гостях Юля. Юля, привет!
Привет!
Юля около 8 лет развивалась в банковской сфере, в сфере финансов, и сейчас Юля работает тренером по пилатесу. Юля, расскажи, как так получилось, с чего вообще начиналась твоя карьера, почему ты выбрала банковскую сферу?
Банковскую сферу я выбрала в 15 лет, когда после 9 класса ушла в колледж. У меня выбора особо не было между колледжами, потому что мой папа работал в банке. Ну, там, это было не связано никак с банками, просто работал в банке. И я такая, ну, пойду тоже в банк. Долго не думая, потому что после 9 класса хотелось побыстрее уйти. Вот, и попала я, значит, вот в эту сферу, сама того не желая, можно сказать. Вот.
То есть у тебя в голове был образ папы?
Был образ папы, был образ, наверное, какой-то такой крупной компании, в которой можно развиваться там 20 лет, и вот как такая японская система.
Профессия. Японский менеджмент.
Японский менеджмент. Надо работать на одной профессии всю жизнь и там стать там как папа, условно.
А какой вот папа был в твоей голове, вот этой там 14-летней, 15-летней Юли? Какой он был? Как ты представляла, вот он приходит на работу, что он там делает? Может быть, как он выглядит?
Если честно, я даже не знала, чем он там занимается. Я просто знала, что он обеспечивает семью с тремя детьми, когда мама не работает. И мне, в принципе, этой картинки было почему-то достаточно.
Так, ты говоришь, что после 9 класса ты пошла в банковскую школу. Что это вообще за такая банковская школа, что там изучают? Расскажи в общих чертах.
Как в любом колледже, там учатся 4 года. Первый год это 10-11 класс экстерном. И дальше начинаются профильные предметы. Здесь, ну вот то, на что я обращала внимание, математическая статистика, какая-то микро-макроэкономика, ценные бумаги, документооборот, какие-то странные предметы, бухучет, мое нелюбимое. И азы высшей математики. Ну, так как я со школы любила математику, я на этом и сделала акцент, на остальные предметы как-то не особо смотрела.
Чем тебя вот этот предмет, он как бы завлекал?
Завлекал математика, не знаю, у меня почему-то было в голове, что если ты знаешь хорошо математику, значит ты устроишься на любую работу и будешь зарабатывать много денег. А типа как... это связано напрямую с логикой, а логика это Гегель.
А когда ты устроилась на свою первую работу?
На свою первую работу я устроилась через полгода после того, как окончила свой колледж.
Здесь тебе было сколько лет, получается?
19, ну почти 20. Я устроилась в банк, конечно же. Конечно, моя мечта была там в определенное место пойти, в там определенный банк, но у меня были выстроены ступеньки, что надо сделать. И вот я, значит, пошла на свою первую ступенечку в банк.
Давай скажем то, что твоей глобальной целью это было попадание в самый главный банк нашей страны, да, а... Когда ты только начинала свою карьеру, ты пошла в более мелкий банк, да?
Ну, да, я шла не столько в организацию, сколько в сферу. В сферу, вот, чтобы не работать с клиентами, а работать в бэк-офисе. Ну, то есть, с отчетностями, с валютами. Там был департамент валютного контроля. Я не знала, что это, но, в принципе, чему-то научиться и перейти в другое место – неплохая идея, тогда казалось.
На какую зарплату вот та Юля, 19, да, почти 20 лет, приходила?
Сколько лет назад было?
После окончания банковской школы.
Так, это было 5 лет назад.
Угу.
Это был 18... Нет, какой это год был?
17.
17-й год, да? Это был, да. Тогда деньги были другие, но зарплата была 25 тысяч рублей. Для ребенка без высшего образования. Я пришла, и, в принципе, я сразу такая огляделась, что вообще тут происходит. Мои коллеги, которые зарабатывают около там, 30-40 тысяч с опытом 10 лет. И я думаю, смириться мне с этим или что? И настроения мои были тогда не самые оптимистичные. Не самые радужные.
Так, хорошо. Сколько ты там проработала?
Интересно, проработала я там месяц.
Месяц?
Потому что внезапно мне знакомый предложил работу в сети отелей, гостиниц международных. в аудите внутреннем. Uh-huh. Вот. Ну, я, соответственно, прошла там собеседование по всем правилам, там два этапа собеседования.
Расскажи вот да, поподробнее, было бы интересно знать про этапы собеседования. Как они, с кем они были и что у тебя вообще на них uh-huh. спрашивали, какие-то ключевые вопросы.
Первый этап собеседования был там с финансовым контролером, ну, то есть начальник по финансовым гостиницы. Uh-huh. Я, если честно, не помню, что спрашивали. Ну, я просто прихожу такая вся, на оптимистичненькая, говорю, вот училась там-то, мозги вроде есть, математику люблю, они такие, отлично. Ну, то есть они, им нужен был такой рядовой сотрудник, которого сейчас надо обучить и запустить там в дело. Угу. Потому что, ну, для этого ставка вот была именно на это назначена, и я им, соответственно, подошла. Угу. Второй этап собеседования был уже с моим непосредственным руководителем, там, руководителя аудита. Он мне дал какое-то тестовое задание в Excel, я прихожу, там Excel на английском, угу. Я в жизни такого не видела. Вот, ну, а там была какая-то задача на пиво...
Пиво-тейбл.
Ну, короче, какую-то табличку сделать, какой-то анализ провести и что-то там сравнить. Угу. Вот, с английским у меня тогда было не очень, но, кстати, там я его подтянула. Вот, я что-то делаю, потом я понимаю, что я в английском Excel не очень разбираюсь, и ненароком из меня вышло матное слово. И он такой резко, ого, вот этот твой руководитель такой, ну, наш человек.
Берём, да.
И все.
И не стал смотреть тестовое.
Но он сразу понял, что я там шарю. И проработала я там после этого полтора счастливых года.
Смотри, как называлась твоя позиция, где она была в структуре, то есть кому ты подчинялась, и потом будет следующий вопрос.
Mm-hmm. Позиция называлась Income Auditor, аудитор по доходам. Я не знаю, что там должно было быть, по идее, вот чем я могу сказать, чем я занималась, я учитывала, ну, у меня была там куча каких-то программ, я между ними что-то там учитывала, что-то переучитывала, какие-то... статистику подводила, куда-то загружала, выгружала, куда-то отсылала. Ну, в общем, такая работа, она была достаточно интересная. Там можно было, надо было искать что-то там внутри программок. Ну, то есть я вот к ней вот так вот относилась, как к анализу данных. Хотя мои коллеги занимались чем-то вот немножко другим, но я сделала акцент на это, и в целом я даже номинировалась на лучшего сотрудника. Mm-hmm. И выиграла там какое-то шампанское и ужин.
А какая у тебя там была зарплата после 30 тысяч в банке? Здесь mm-hmm. на какую ты приходила?
В банке было 25, сюда я пришла на 30. Mm-hmm. Здесь был еще интересный был график с 7 до 15, mm-hmm. с 7 утра. Mm-hmm. Я ездила из Подмосковья, я в 5 утра там вставала, в 6 часов утра на машине выезжала на своей девятке рухлой. Mm-hmm. Была пустая дорога, и мне это очень нравилось. То есть вот то, что мне не надо ехать там на электричке, а вышел, доехал за 45 минут до центра Москвы от Балашихи. Вот. И в целом меня это устраивало. А мы про что? Мы про зарплату. А, я к тому, что зарплата тут мне была не так важна, потому что действительно было интересно. Там можно было учиться вот этому анализу данных. Мы учились там программировать через Excel-евский вот этот Basic, как он назывался, не помню. Ну, Excel-евские макросы и так далее. Ну, что-то такое, учитывая то, что от программирования я была, в принципе, далека, и это было для меня что-то уже интересное. Какие-то мы тулы писали, какие-то автоматизации данных расчета. Так сказать, что из 8-часового рабочего дня, когда ты все автоматизировал, ты за 2 часа все делаешь и идешь себе веселиться. Отлично.
Так прошло полтора года. И что случилось? Что стало такой отправной точкой, что ты решила компанию покинуть?
Ну, я дала себе, видимо, срок полтора года тогда. А у нас было, ну, у нас там было на той должности сколько? 6 человек? Ну. И кого-то из нас должны были повысить.
Юля, немножко тебя прерву. 6 человек, давай объясним то, что у вас было, да, 6 отелей.
А, да, было 6 гостиниц. На каждой гостинице сидел вот такой человечек, который там анализировал данные и следил там... Не буду вдаваться в подробности, что-то там еще делал. Вот, и мы, соответственно, гостиницами менялись каждый месяц для там какой-то конфиденциальности данных или чего-то такого. Uh-huh. Вот, и, значит, нас должны были через полтора года там кого-то повысить. И я понимала, что... Ну, я понимала, что это должно быть. И там, соответственно, много достойных кандидатов, скажем так. Но если я понимала, что если меня не повысят, то, скорее всего, придется уходить. Потому что уже возраст не тот, чтобы за 30 тысяч сидеть, и в 7 утра вставать неохота. Ну и я пошла искать работу.
Так, и попала в агентство, да, насколько я знаю, в рекламное.
Ну, это скорее была компания, которая предоставляла информационные технологии для рекламодателей и паблишеров, да. И вот мы были таким неким посредником. Ну, я конкретно там занималась финансами, платежами и так далее.
Расскажи веселую историю про 600 тысяч евро.
Да, зарплата у меня, кстати, там была 50 тысяч рублей уже.
Это мы потом
пошла на повышение. История, самая интересная история, да, с этой работы. Ответственность там была большая, и мне надо было закинуть на какой-то счет иностранные деньги, чтобы они распределились между этими самыми площадками, которые публикуют рекламу. Вот, я сумма 600 тысяч евро. Я закидываю их не на тот счет, и всем этим людям не приходят деньги в нужный срок. И просто я такая, так. У меня не было паники, я просто пишу там своей начальнице, такая, так-то, так-то, она такая, исправляй. Я звоню в этот банк, на английском ломаном, такая, hello, some mistake with payment. Они такие, окей, типа, где-то 2 рабочих дня. Это причем выходные сейчас грядут. Вот, и все эти 2 дня мы вот так вот просто дрожа ждали, когда это переведется платеж. Ну, в общем, все закончилось достаточно хорошо. Ну, там я поняла, что безвыходных ситуаций не бывает. Главное уметь не паниковать, а как бы действовать.
То, что выход всегда выход там же, где вход.
Всегда там же, где... О, хорошая цитата.
Да, цитата действительно. Так. Так. И еще я знаю то, что у тебя там, да, ты подчинялась напрямую, там, у вас была не такая крупная структура.
Да.
Вот, у вас там было буквально несколько человек, и ты подчинялась...
Я подчинялась нашему финансовому директору, не знаю, как называется. Вот. Кстати, в этой компании мы на английском общались все.
Видишь, как хорошо, еще английский.
Еще английский подтянула, да. Подчиняла. Ну, короче, у меня была начальница, она была такая женщина своеобразная, и она любила общаться тоже своим своеобразным языком.
Матом.
Матом, да. И в какой-то момент мне это просто надоело. Ну, то есть я слушала это. Сначала я пыталась сделать вид, что я не воспринимаю этот текст ее, делала скриншоты, у меня в старом телефоне 500 скриншотов с ее матерными сообщениями.
Юля, такой вопрос. Вы, если все там общались на английском, она материлась на русском или на английском?
Материлась на русском.
Русская женщина, молодец.
Русская, настоящая русская женщина, горячая. Она еще шубу хотела мне продать.
Почему это не удалось? Или она продала?
У меня не было денег на это.
Мы просто сейчас сидим в меховых тапках, и не из них, не из шубы ли эти тапки сделаны?
Нет.
Ну хорошо, ладно.
Так, какой дальше?
В общем, материлась начальница, да, и ты ушла из-за мата?
Да, я ушла из-за мата, действительно. Я проработала там полгода, и я поняла, что, ну, мне некомфортно. То есть работа норм, но вот в такой... В такой обстановке работать странно. Это еще была такая частично удаленная работа.
То есть, в принципе, когда, да, вот, ну, для наших слушателей, то есть, когда функционал устраивает, когда зарплата хорошая, в принципе, даже есть удаленка, но когда вот такой дисконнект с начальником, это такой достаточно сильный фактор, чтобы компанию покинуть и искать что-то другое, да?
Да, потому что это человек, с которым ты напрямую коммуницируешь каждый день, который делегирует тебе какие-то поручения.
Да, я тут с тобой соглашусь.
Благодарю.
А дальше ты попала в крупную европейскую сеть гипермаркетов, да, которые ну, продуктовые, можно сказать, да, потому что они продают продукты и что и товары для дома, да, получается, немножко у них там есть.
Есть.
Да. Тут тоже, да, расскажи про этапы собеседований, как называлась твоя позиция, на которую ты проходила интервью.
Позиция junior financial manager.
Юля, параллельно с работой в агентстве ты также получала высшее образование, да? Расскажи, в какой университет после банковской школы, которая дала тебе такой достаточно сильный фундамент и много знаний, в какой университет ты пошла?
Я, конечно же, хотела поступить в высшую школу экономики, как и многие. И у нас там даже была специальная программа, я сдала экзамены, поступила, ждала, что мне там позвонят, скажут, несите документы, никуда больше не сдавала.
Uh-huh.
А в итоге август месяц, я до них дозвонилась, говорю, ну что, когда мне к вам приходить?
Когда первая пара?
Когда первая пара?
Завтра 1 сентября, поскольку мы...
Да-да-да, и такие, у нас вообще-то группа не набралась, у нас не будет набора в этом году. Я такая, удивительно. Начинаю быстро искать, куда можно поступить, потому что не хочется терять год. Потому что высшее мне уже здесь было не так важно. И я пошла, ну, в единственный вот институт, куда был открыт последний набор, Московский энергетический институт. Я туда прихожу. Значит, на какой-то день открытых дверей, финальный, решающий. Прихожу и говорю, ребят, какие у вас есть факультеты, связанные с финансами, но максимально отдаленные от банковской деятельности, потому что я уже не могу. Они такие, ну, есть финансовый менеджмент, например. Я такая, отлично, берем, записывайте. Мои раздумья длились одну секунду, наверное. Я прихожу потом через там, 2 дня сдавать экзамены, прохожу там на высший балл.
Вступительные.
Да, вступительные. Прихожу на высший балл и поступаю, ну, понятное дело, на платное, потому что я на заочку пошла. Вот, и 3,5 года там уже училась.
И параллельно ты продолжала работать, да, и вот после агентства ты пошла в крупную международную продуктовую сеть гипермаркетов, европейскую.
Да, на позицию как раз-таки финансового менеджера.
А, то есть вот она у тебя перекликалась?
Она перекликалась, да, финансовый менеджмент. Ну, чтобы было понятно, что это, прочитаю определение из Гугла первое. Это специальная область управления, которая включает в себя управление активами, управление ценой и структурой капитала, денежными потоками, управление рисками, инвестиционными проектами, антикризисное финансовое управление. Звучит страшно, непонятно. Но когда ты сталкиваешься вот с этим всем на опыте, ты понимаешь, что, ну, когда за каждым вот этим словом активы стоит что-то реально существующее, там гипермаркет, там капитальный какой-то проект, ты как-то не боишься этого. То есть в институте ничего не понятно было, хотя интересно то, что я училась и работала одновременно, и в институте я делала, скажем так, большие успехи, потому что я понимала, что вот за этим всем стоит, за этими словами, за балансами, за какими-то отчетностями и так далее.
А насколько было легко или, может быть, сложно попасть в такую крупную компанию?
Было, на самом деле, я была в себе уверена, скажем так.
Прекрасно.
Да, я пришла, значит, на первый этап собеседования, да, как ты спрашивала, был по телефону, я поболтала с менеджером, я не знаю, как они называются, с HR-щиком.
Да, HR.
Вот, он мне такой, на-на-на, все хорошо, скинул тестики на Excel, на логику. Я их решила, мне через день скидывают, все окей, приходите на следующий этап. Следующий этап, я прихожу к ним, там, в главный офис, мне дают огромную стопку бумажек А4 с задачами. И я смотрю их, листаю, такая, о, так мы же вчера в институте это решали. И просто я, ну, я почти все задачи решила. Они, конечно, были весьма удивлены, потому что девочка, сколько мне тогда было, 21 год. А то и 20, ну, 22, может. 21-22 года. Взяла, зафигачила все там задачи. И потом третий этап собеседования с начальницей я встретилась.
А тогда
мы
вот
с ней просто...
Встречи проводились в офисе или онлайн?
В офисе все было.
В доковидное время.
В доковидное, да, это было время. И в офисе с начальницей я просто встречалась, там такая милая женщина с чувством юмора, и мы с ней просто побеседовали.
Поржали.
Поржали, да. И она говорит, а как у вас с чувством юмора? И я понимаю, что в эту компанию я хочу попасть. Потому что, ну, я параллельно, конечно же, собеседовалась еще там в 3 места, куда меня хотели взять. Эх.
Золотые были времена.
Золотые были времена,
да. Сырками ногами отрывали.
Вот. И проработала я в этом месте 2 года.
Какую здесь тебе зарплату предложили?
Мне ничего не предлагали, я сама сказала, ну, на предыдущем месте работы у меня было 50 тысяч. Они такие, хорошо, 50 тысяч. Но при этом у меня были раз в полгода премии, оклад.
То есть в размере оклада раз в полгода тебе еще, ну, выплачивали тоже 50 тысяч, да?
Да, да. Ну, то есть, ну, в целом это было около 60, получается, в месяц, если все вместе считать. Ну, на тот момент мне было этих денег достаточно.
Сколько ты тут проработала?
Проработала 2 года. прошла с ними и ковид, и все вот эти вот карантинные меры и так далее, и удаленку. Ну и вот большинство времени я просидела как раз на удаленке, я туда пришла в феврале 2020 года.
Давай помянем, как говорится, ковидные времена.
Спасибо.
И вот что для тебя было, может быть, ну там, легче или сложнее, сидеть в офисе каждый день, вот офисный работник, или тебе все-таки комфортнее работать на удаленке?
Ну, когда нет выбора, тут уже включаются привычки, наверное. И когда ты сидишь с компьютером дома, тебе никуда не надо, ты к этому просто привыкаешь. И я начала думать, что а как же я потом выйду в офис? И действительно, когда нас начали потихоньку выводить в офис, мне было тяжело, я просто не выезжала иногда. Я оставалась сидеть дома. Mm-hmm. Я такая, Юля, а мы тебя уже месяц не видели.
Mm-hmm.
Я такая, ну да.
А вот это сидение дома, оно как-то отражалось на мотивации, может быть, на там выполнении задач?
На мотивации? Ну, честно, да, отражалось. Вот ты...
Что
вот
именно?
Прокрастинация вступает. Ну, вот действительно, включается какой-то режим энергосбережения, что ли. В конечном итоге я просто выгорела.
А выгорела от чего? От сидения дома? Можно же было пойти в офис в таком случае.
Ну вот мне кажется, когда ты сидишь... Ну, у нас было очень много вот этих видеоконференций. Mm-hmm. И когда ты сидишь дома, ты и так в управляющей компании, а не в самом там гипермаркете находишься, ты далек от вещественной составляющей своего бизнеса. Когда ты еще и дома, то ты как бы не видишь полный цикл вот этой всей работы, и такое ощущение, что ты просто туда-сюда циферки кидаешь, там, ну, что-то там модель окупаемости посчитал, ну, что-то там забюджетировал. Такое ощущение, что за этими цифрами, опять же, ничего не стоит, реальных людей ты не видишь, реальные там продукты ты не видишь, и не удовлетворен своей работой от слова совсем, потому что ты не понимаешь... Ну, в конечном счете мне показалось, что если меня убрать, ничего не поменяется.
Mm-hmm.
И вот это меня прям добило. И я так обесценила не только себя, но и весь свое дело, мне кажется, в конечном итоге.
Это
ну,
стало...
вот в своей голове. Mm-hmm.
Это стало поводом покинуть компанию, да?
Поводом покинуть компанию, наверное, стало то, что я решила поменять еще и сферу.
Угу.
Я захотела уйти в фитнес, потому что, ну, я всю жизнь занималась там каким-то, ну, какими-то активностями.
Спортивными.
И, да, на карантине у меня начала болеть спина, и что-то у меня зрение очень сильно упало, и я всю жизнь хотела заниматься чем-то таким активным, а в итоге я сижу дома и поняла, что, ну, если я сейчас не поменяю, то через 10 лет это будет гораздо сложнее сделать. Но я решила не сразу идти в эту сферу, я сначала там отучилась, прошла там в академии полгода.
Расскажи про, что это за курсы, что это за сфера?
Академия медицинской кинезиологии Васильевой. Там был курс кинезио-пилатес.
Uh-huh.
А почему я туда пошла, почему решила с этого начать? Мне посоветовали. Мне сказали, что ну начни хотя бы с изучения азов анатомии, и там поймешь, куда тебе дальше идти. Ну, uh-huh. потому что все-таки у нас на биомеханике строится любое движение. Вот, а когда знаешь биомеханику, ты можешь там что угодно из этого там сотворить.
Юля, а расскажи, пожалуйста, что такое пилатес?
То это набор физических упражнений, которые направлены на все тело. Это статодинамические упражнения. Ну вот условно, ты стоишь в планке, ты чувствуешь, что у тебя работает все тело. Ты добавляешь к этому какое-то движение, и у тебя все тело также работает. Это дает хорошую осанку, это дает общий тонус организма и снимает болевые синдромы даже. Это было придумано как метод физической реабилитации, к чему я и пытаюсь потихонечку прийти.
Угу.
Через посредство вот как раз-таки пилатеса.
Угу. Хорошо. А вот ты пришла, да? Сейчас по-другому скажу. Ты пошла учиться в направлении пилатеса, но при этом ты упомянула, что из финансовой сферы пока еще не готова была уходить. Mm-hmm. Но компанию, да, вот эту сеть гипермаркетов крупную, ты покинула. Куда ты после нее пошла?
Да, я покинула. У меня был пунктик. Я каждый год скидывала свое резюме в банк, который хотела с самого начала попасть.
Mm-hmm.
И тут я думаю, ну, мне очень трудно после 2 лет работы уходить в никуда. Ну, мне тяжело вообще бросить вот эту работу и уйти на понижение зарплаты. И я понимаю, что если я уйду туда, как куда... Раз, два, три, туда, куда я с самого начала хотела, то это решение мне дастся проще. Я такая, ну, поработаю там пару месяцев, заработаю денег и спокойненько себе уйду, потому что если 2 месяца поработал, тебе как-то проще принять такое решение.
Uh-huh.
Это, конечно, некрасиво звучит, когда я была на собеседовании. Я обещала, что буду там работать всю свою жизнь. Вот, обещала, говорила. Вот, и, соответственно, там этапов собеседования было гораздо больше. Да, мне сразу же перезвонили, видимо, после того, как я институт закончила, они решили, что я готова. Взяли достаточно высокую должность, достаточно высокой зарплатой, больше 100 тысяч.
Ну, больше 100 это сколько? 105 или 150?
107.
107, отлично.
107, да.
Давай, смотри, то есть, получается, это был, да, крупный российский банк. На какую должность ты туда приходила?
Ну, там должности, ну, по названию непонятно, но занималась я там аналитикой.
Ну, то есть, простым языком, ты была аналитиком данных?
Да, ну, как администратор баз данных. Ну, не то чтобы это связано с информационными процессами, больше с базами данных. Вот, это была очень локальная такая ставка. То есть в крупных организациях надо понимать, что у тебя не будет большого функционала, да. Там будет функционал прям точечный. Но я пыталась максимально расширить его, я там ко всем подбегала, говорю, можно мне то, можно с ней все. Мне это давали, но я понимала, что, по сути, вот этот маленький функционал для меня был простой, я полдня ничего не делала, меня очень корила за это совесть, я не знаю, деньги мне даже этого не возмещали.
То есть деньги вот. Не компенсировали отсутствие удовольствия от работы?
Да, ну, условно, это та сфера, из которой я, в принципе, хотела уйти. А еще и когда какие-то такие пунктики возникают, то ты прям выгораешь до конца.
А вот что касается коллектива?
Коллектива?
Да.
После европейской компании прийти в крупную российскую компанию — это страшное дело.
Расскажи подробнее.
Да. Конечно, можете на своей шкуре ощутить, но вот примерно это выглядит так, что ты в таком френдли коллективе был до этого, там, где все можно, там, где все достаточно лояльно, там, где тебя слушают.
Слышат,
предлагают компромиссы и так далее. Ты приходишь сюда, где на тебя вот тебя ограничили. И ты, ну, я могу это описать только на уровне ощущений, такое ощущение, что за тобой всегда следят, каждый твой шаг прослеживается, ну, нет вот этой вот свободы.
Хорошо. А вот что касается коллектива вот тоже, коллектив. Да, давай расскажем. Всё-таки, насколько вот важно для тебя, на примере твоих, там, мест работы, иметь, может быть, там, молодой коллектив, или тебе комфортнее работать с более взрослыми людьми, или тебе вообще на это все равно? Вот для тебя лично как?
Кстати говоря, в предыдущем месте работы у меня коллектив был не то чтобы молодой, все были старше меня. Здесь я пришла в коллектив, где люди работают там по 20, 30, 40 лет. Это специфика крупных банков, наверное, я бы сказала, и всех крупных компаний российских. В моем отделе были я там и двое мужчин. Это мои непосредственные коллеги, и там один из них мой непосредственный начальник. Да, коллеги мои были двое мужчин, ну, такие достаточно веселые. Но сидели мы в большом таком open space, где были женщины в возрасте.
Юль, ты также упоминала то, что у тебя коллектив такой был не совсем радушный. Расскажи об этом немножко тоже.
Ну вот я сделаю ремарку, то, что понятно, что в европейских компаниях коллектив достаточно дружелюбный, лояльный, неважно, какие это возраста. Мне кажется, сюда просто попадают такие люди энергетические, если можно так сказать. А в российских крупных компаниях коллективы такие, что там люди работают долго. Они работают там по 20-30 лет, они в возрасте, они могут сидеть на одной ставке. И, соответственно, я попадаю в такой open space. Я прям напрямую скажу, женщины в возрасте там сидели, которым я не понравилась. Молодая девчонка пришла на ставку выше, чем у них. И они ходили и в третьем лице обо мне что-то говорили. Меня это раздражало. Я тогда еще не работала с психологами, меня это ужасно раздражало. И я поняла, что мне просто там физически плохо находиться.
Какие у тебя ощущения были в теле?
Мне хотелось убежать. И я уходила постоянно, кому-то в другой кабинет уходила, там, пить кофе.
Параллельно ты училась в Академии Пилатеса, да, и что стало вот такой последней каплей, что ты подошла к своему начальнику в банке и сказала, все, я ухожу?
Последней каплей стало то, что я хотела на майские праздники поехать кататься на виндсёрфе. Мы уже с родителями это запланировали, я за месяц предупредила. У меня испытательный срок, я не такой уж и нужный сотрудник, как мне кажется. И мне говорят, нет, мы на майские вам два этих дня на удаленку не можем. Я говорю, удаленку мне хотя бы дайте, чтобы я уехала. А у них она есть. Такие, нет, мы не можем, у нас статистика. Потом прекрасно. Я заболела, ушла, я говорю, можно мне удаленку? Я 2 дня отсижусь дома, чтобы больничный брать. Они такие, нет, иди бери больничный. Я ушла за больничным, а так как ковидное время, мне больничный дали на 2 недели. Для меня это было что-то супер нелогичное. 2 дня и 2 недели. Потом вот эта история с поездкой, и я поняла, что после лояльной кампании тут мне просто не выжить.
Что пора, всё
прояснилось, что эта сфера мне уже
по горло.
Да, сыть по горло.
Так, что?
И ушла я в свой пилатес.
Пилатес, прекрасно.
Да, отучилась я в одном месте, отучилась я в другом месте, пошла на работу.
Юль, а расскажи, вот пилатес, я знаю, то, что это все-таки, да, такие студии. Расскажи немножко про структуру, да, то есть управляющие, тренера.
Ну, насколько я поняла этот бизнес, структура такова, что один какой-нибудь бывший тренер, видимо, открывает, финансирует студию, закупает либо берет в лизинг оборудование, потом нанимает управляющего, когда понимает, что достаточно выручки, расширяется. Тренеры все как самозанятые работают, ну, по крайней мере, то, с чем я встречалась, и оформлены по ГПХ. Вот, на который не распространяется трудовой кодекс, на который распространяется гражданский кодекс. И в этом есть некоторые сложности. В первой компании я не была устроена. А в первой компании случилась неприятная ситуация, что компания обанкротилась, к сожалению, и не смогла мне выплатить крупную сумму денег.
Крупную сумму денег — это сколько?
180 тысяч рублей.
При том, что ставка в час у тебя была сколько?
900 тысяч.
900-1000 рублей, и они задолжают тебе 180 тысяч.
Да.
Это за какой период?
За 4 месяца.
Юль, что бы ты могла посоветовать людям, чтобы они не оказались в такой же ситуации?
Во-первых, подписывайте и читайте договоры, которые вам дают, требуйте договоры. И не ведитесь на то, что вам говорят, что «Ой, подождите,
мы обещаем.
Ой, через 2 недельки мы выплатим». В итоге из этой ситуации мы договорились с руководителем. То, что в счет зарплаты мне передали оборудование, там одно определенное маленькое. Я его продала и компенсировала себе эти деньги, поэтому я зла на них не держусь.
Но радуюсь, что у них закрываются студии.
Ну нет, не так. Не то чтобы радуюсь, что у них, но я благодарна на самом деле за опыт. И меня взяли в другую студию, ну, с учетом там еще до обучения и так далее. И сейчас я работаю вот уже в такой категории люкс.
Или расскажи про свои ощущения от смены рабочего графика. То есть, если раньше в банке ты работала там в банке и вообще в финансовой сфере, работала при графике 5/2 с 9 до 6, то здесь он у тебя вообще как выглядит и насколько тебе было сложно, или, может быть, вообще не было сложно перестроиться?
Мне нравится вот эта идея, то, что ты получаешь, вот конкретно сколько ты отработал, столько ты получил. Ты знаешь, что стоит за этими деньгами, ты кровью эти деньги отработал, и это какое-то чувство
удовлетворения.
Ну нет, это моей. Это вызывает очень хорошее чувство удовлетворения, то, что ты помог людям, то, что, ну, действительно за этим что-то стоит, и ты это понимаешь.
Сейчас ты ощущаешь ценность своей работы?
Да.
Как ты думаешь, какими бы 3 предложениями, ну, или, может быть, там, не 3, а большими предложениями, ты бы описала свою миссию? То есть, что ты сейчас даришь людям?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, люди приходят с каким-то запросом определенным.
Расскажи про запросы.
Запрос может быть направление от врача. Если какая-то травма, то всегда разрешение врача. Боль в спине, какие-то протрузии, грыжи, нужно вытяжение позвоночника, условно говоря. Не воспринимайте это буквально. Мышечный каркас сформировать. У кого-то там сутулость, кому-то что-то визуально не нравится, хочется похудеть, хочется общий тонус организма, хочется лучше себя чувствовать, хочется сбежать от депрессии и так далее. Конечно, я думала, в чем такое отличие от обычного похода в зал. Пока ты сам не попробуешь, ты не поймешь. Вот это вот прям 100%. Ну, наверное, я такой человек, можно сказать, эмпат. И я вот эту свою эмпатию перевела в профессию. И я с людьми общаюсь. И я вижу, что люди после меня выходят в хорошем настроении, в хорошем расположении, физическом расположении духа. И приходят еще. Меня это, да, наполняет.
Хорошо, а материальная сторона вопроса сейчас тебя наполняет?
Материальная сторона вопроса, вернемся к моей последней зарплате 107 тысяч.
Сейчас бонусы.
Сейчас, первое время, я об этом не думала, я вот именно шла на то, чтобы как-то выстроить какую-то клиентскую базу. пока она у меня в два раза меньше, хотя в этом месяце уже увеличивается. И я бы сказала, что в первый год работы это очень хороший результат, потому что до этого у меня, как вы понимаете, 8 лет там учебы и так далее, и тут за, ну, сколько, хотя у меня до этого еще было 10 лет хореографии, я это упомяну, 10 лет хореографии с аттестацией, так что спортивное прошлое у меня имеется.
В общем, сейчас все сошлось именно сейчас в ту точку,
сейчас все сошлось, да.
Юль, что ты посоветуешь людям, которые хотят сменить сферу деятельности, но, возможно, боятся это сделать?
Делайте это постепенно. Я совмещала учебу с работой. Я всегда совмещала учебу с работой. Но вот здесь я совмещала работу в одной сфере, учебу в другой сфере. Потом я работала параллельно в двух местах. И когда я поняла, что я уже готова перейти, что я накопила себе нужную сумму, чтобы быть финансово устойчивой и что готова перейти во что-то нестабильное, я перешла. И я бы сказала, что мне комфортно было.
Что ты сказала бы людям, которые говорят, вот, надо всю жизнь работать в одной сфере, а метаться — это неправильно?
Работайте, не мечитесь.
Прекрасно. Так, Юль, ну хорошо, у нас такой с тобой душевный разговор получился, и немножко где-то посмеялись, и не более фундаментальный вопрос ты ответила. Спасибо тебе большое за разговор. До новых встреч, дорогие слушатели, со мной. А я буду продолжать приглашать таких же интересных собеседников. Мы будем вместе выяснять их карьерный путь, что они для этого делают и к чему они стремятся.
Да, Даша, спасибо за беседу. С тобой было интересно беседовать. Свободно. И непринужденно.
До новых встреч!
Пока!